Российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Еще раз напомню, что гость моей сегодняшней программы Сергей Александрович Филатов. Сергей Александрович, давайте вернемся в начало 90-х годов. В России есть несколько тем для обсуждения, да есть и разные мнения по этому поводу. Одно из мнений высказал нам специально для этой программы ваш одно время бывший шеф, да и политический противник, наверное, Руслан Хасбулатов.
Человек он, конечно, несомненно, был способный, оказывал большую помощь мне в работе, поэтому был ответственным секретарем Президиума Верховного Совета. Потом я его выдвинул первым своим заместителем. Ну, что поделаешь. Давление, конечно, было очень велико со стороны президентской исполнительной власти. И где-то вот мой первый заместитель так стал уступать этому давлению. Это все можно было простить и забыть, но самое главное, он как-то, пользуясь достаточно высоким авторитетом, будучи главой администрации президента, не сумел убедить там, что нельзя вот расстреливать Верховный Совет. Вот сегодня сам испытывает Сергей Александрович и часто говорит об авторитаризме и так далее. Ведь он же закладывался именно тогда, когда они воевали с достаточно мощным Верховным Советом, парламент. Вот в чем ведь трагедия.
Напомню, что это было мнение Руслана Хасбулатова. Что скажете, Сергей Александрович?
Ну, Руслан Иванович в своем репертуаре. У него свой взгляд на эти вещи. У меня, конечно, свой взгляд. Безусловно, в одном он прав. Я действительно не сумел убедить, чтобы не было указа 1400, самое главное, мы бы даже не... Нет, указа 1400, да, потому что все последующие события привели как раз к горькой развязке, которая оказалась у Белого дома. Ну, что я могу сказать? Руслан Иванович прекрасно знает, что конституционное двоевластие, оно никогда к хорошему не приводило, ни к чему. Надо сказать ему и отдать ему должное, он очень много сделал для того, чтобы у нас была президентская республика, он очень много сделал для того, чтобы Ельцин стал президентом, и вообще, я должен сказать, что он очень много сделал вообще на первые годы, когда Ельцин вставал, так сказать, на ноги, если можно так сказать, когда в противостоянии с Советским Союзом, ну, довольно... больно и сильно его били. И все-таки Руслан Иванович вот в этом довольно сильно помогал. Он полемист неплохой, он журналист хороший, в общем-то, не отнимешь у него этого. Но когда создалась ситуация двоевластия, когда президент не может ничего, являясь главой государства, он не может распустить парламент, он не может внести изменения в Конституцию, он не может изменить положение правительства. Он ничего не может. Он не может объявить референдум для того, чтобы спросить у людей, правильную политику веду или нет. В то время как Верховный Совет может все из перечисленного, и более того, может еще объявить импичмент президенту. Вот это неравенство, оно привело к тому, что началось довольно сильное давление со стороны Верховного Совета и руководства Верховного Совета на президента. Сначала отняли у него премьера Гайдара. Потом началась кампания по объявлению ему импичмента. Одновременно шло колоссальное давление на изменение курса экономических реформ. То есть вот это все породило, в общем, безысходность.
В том числе и указ 14.2.0, да? Но конечно. Вы пришли уже в администрацию президента после того, как он был выпущен,
Я пришел в начале 93-го. Вы были против него, конечно, да. Я пришел в начале 93-го года, и на моих глазах, в общем-то, Ельцин дважды пытался такой указ принять для того, чтобы объявить... как бы ту ситуацию, в которой у него были бы более повышенные полномочия. Мы не случайно, вот если вспоминать съезды, Ельцин не раз просил особые полномочия для себя. Почему? Именно потому, что у него было очень зажатое в этом плане положение. Ну что вы, если мы год не могли утвердить вообще нормальное правительство на Верховном Совете, конечно, все дружно сказали, что нужно делать исполнительную власть сильную и во главе исполнительной власти поставить президента. К этому все шло. Но когда началась вот такая война, и когда мы попытались изменить Конституцию и сделать новую Конституцию, атака еще сильнее стала, несмотря на то, что итоги референдума поддержали Ельцина во всем. эти знаменитые референдумы 93-го года. И тогда в этой безысходной ситуации Ельцин принимает решение, указ 1400, и этим указом, ведь фактически, кроме того, что он распустил съезд народных депутатов, распустил парламент, Верховный Совет, он тут же объявил выборы в Государственную Думу. Правда, сделано было это куцо, потому что мы понимаем, в России все-таки должна быть двухпалатная система. И одна палата как бы отсутствовала, мы быстро начали думать, как сделать, чтобы появился Совет Федерации. Мы начали быстро думать о том, как сделать, чтобы появилась новая Конституция, одновременно, так сказать, с выборами в Государственную Думу. Поэтому маленький промежуток, в котором президент остался в одиночестве. Но мы, как знаем, ничего страшного в этот момент, в общем-то, не произошло.
Мы, наверное, не будем вспоминать, конечно, все детали сейчас, но скажите, ваша оценка не изменилась с тех пор? Вы считаете, что, по-прежнему считаете, что расстрел Белого дома после всего того, что произошло, это был, пусть плохой, но относительно лучший выход из создавшегося положения?
Вы знаете, если говорить о том, что вот с сегодняшнего дня, я, если смотреть с сегодняшнего дня на эту позицию, мне кажется, мы вообще ведь боялись чего? Боялись, что вокруг Белого дома будет создаваться та ситуация, которая была в 91-м году. Но именно поэтому как бы ночное заседание Совета Безопасности в Министерстве обороны, которое было, принимало такое решение, чтобы все-таки с помощью войск оттуда убрать, так сказать, прежде всего тех, кто с оружием находился в этом здании, убрать само оружие, потому что там были ящики оружия, и убрать депутатов с тем, чтобы они пошли, так сказать, на выборы и прекратить эту странную обстановку, которая сложилась вообще в Москве и в стране. Очень огнеопасная, очень тяжелая атмосфера. Но, честно говоря, мы думали, что утром будет много народу. Как оказалось, у Белого дома не было никого. Более того, оттуда были выпущены там 2000 людей, которые, так сказать, там спрятались на ночь в этом Белом доме. То есть, может быть, план, может быть, надо было скорректировать в тот момент. И попробовать еще раз объявить ультиматум, переговоры, там еще, так сказать, что-то, для того, чтобы попробовать разрешить эту проблему без оружия. Но менять уже никто не мог, потому что начали нервничать, подошли танки, в этих танках не было болванок, которыми нужно было стрелять в Белый дом. И, естественно, я думаю, что не было возможности, вообще говоря, может быть, желания не было. Я в этот момент с президентом не был, поэтому не могу сказать. Но мне кажется, не было желания, конечно, корректировать этот план. Но можно было его, наверное, скорректировать.
Жестко,
я,
да.
Особенно вот последние годы, когда у нас эти стычки, Чечня произошла и прочее, все-таки я все больше и больше склоняюсь, надо максимально искать пути для разрешения мирным путем этих проблем.
Вопрос от Яны Жесткий, пришедший по СМС. Сколько народа вы похоронили в октябре 93-го? И второй вопрос. Не мучает
совесть? Это было опубликовано. Я, честно говоря, думал, что будет много жертв. И утром пришел на работу в таком очень тяжелом состоянии. Раздался звонок, звонил президент. И сразу поздоровавшись, он сказал: Сергей Александрович, вот у меня данные, погибло 164 человека или 165 человек. И я тут же сказал: Борис Николаевич, поскольку и у меня такие данные, что, скорее всего, все-таки больше людей, давайте мы это опубликуем. Он говорит: пожалуйста. И мы в какой-то газете, по-моему, «Московской правде», мы опубликовали полный список. Потом он появился в книге октябрь 93-го года. Поэтому все эти разговоры, которые идут относительно того, что
многие предполагают,
там,
что
да, тысяча, там, две тысячи, там еще чего-то, это все глупости, потому что на самом деле это и проверено, и перепроверено, это вот те люди, которые действительно, так сказать, погибли и с той, и с другой стороны.
То есть вы отвечаете за это своим именем, это была проверка?
Ну, нет других данных. Если бы они были, наверное, бы можно было, ну, кто-то бы сказал, вот моего сына там нет, например, в этих списках, да, но я такого не слышал еще.
Напомню, Сергей Филатов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы, не скрою, спросили мнение о вас, о вашей деятельности разных совершенно политических деятелей. И одно из этих мнений – человека, который, ну, очевидно, был вашим соратником. Это Георгий Саттаров.
Казалось бы, что
что администрация была устроена таким двухголовым, непирамидальным способом. То есть, с одной стороны, был руководитель администрации, его заместитель, управление администрации, а с другой стороны, была служба помощников. Тем не менее, мы умудрялись как-то работать рука в руку и работать спаянно. Это первое. Второе, то, что его всегда характеризовало, это такая свойственная интеллигентным людям способность слушать, слушать и понимать. Это, ну, редко бывает у таких карьерных чиновников, которые чем выше забираются, тем больше думают, что они, так сказать, экспертно-самодостаточны, что их высокое кресло обеспечивает им высокое понимание всего на свете. Поэтому с ним было очень комфортно работать.
Напомню, что это было мнение Георгия Сатарова.
Спасибо, Георгий Александрович. Спасибо.
Сергей Александрович, вы говорили в статье или в интервью, я уже сейчас не припомню, о том, что одним из отличий эпохи Ельцина было то, что он очень быстро менял кадры, принимая это решение. То есть кадровая политика у него была такая неустойчивая. Вернее, способ решения проблем многих – это кадры. В то же время, смотрите, если люди, которые в истории, возможно, останутся как не самые блестящие политики, в то же время самые блестящие умы все-таки были где-то близко к президенту, в качестве советников или в администрации, или президента. А сейчас что-то изменилось в этом? Кто окружает президента? А тут вообще один есть вопрос.
Я, честно говоря, не знаю сейчас, что там происходит.
А вот вопрос от Александра Ивановича вообще. Сергей, зачем вы создали такую структуру, как администрация президента? В Конституции ее нет, а влияние администрации больше некоторых предусмотренных Конституцией организаций.
Ну, во-первых, в Конституции она есть, и в Конституции записано, что президент формирует администрацию президента. И я должен сказать, когда мы делали Конституцию, мы специально записали этот пункт, именно полномочия президента, что он делает и что он может делать.
То есть это часть президентской
отдельным,
власти.
Да, не сделали отдельной статьей, потому что отдельная статья выводит администрацию в самостоятельный государственный орган. Угу. На самом деле это орган, который предназначен для организации работы президента. И когда мы делали администрацию и в Конституцию записывали, и когда делали саму администрацию, то выписали все обязанности президента, все его полномочия конституционные, и именно по ним построили структуру администрации, с тем, чтобы он имел возможность, кто-то занимается, ну, было такое понятие помилования, есть понятие помилования, значит, было управление по помилованию, было управление по гражданству, потому что он присваивает гражданство, было управление по наградам, потому что он награждает. Было управление внутренней и внешней политики, потому что он определяет внутреннюю и внешнюю политику. И так далее. То есть, ну, было спецподразделение, значит, какое-то. То есть, это все не надумано. Это все для того, чтобы президент имел возможность нормально работать. Это организация его работы. У нас было железное правило не вмешиваться в правительственные дела. И это я могу подтвердить абсолютно точно. Так же, как правительство не вмешивалось в наши дела. Мы иногда создавали совместные комиссии, советы, которые занимались, скажем, кадровой. Ну, реестр мы сделали, да, и государственную службу закон делали мы, по местному самоуправлению делали вместе с правительством. Они участвовали в этих совещаниях, мы вместе с Чернобыльным их возглавляли, как правило. Поэтому, ну, не было вот этого. Я слышал много раз на Государственной Думе упрекали Чернобыльдина в том, что Филатов там чуть ли не на голове у него сидит, так сказать, и подгоняет его. Ничего подобного не было. Единственное, что наша обязанность какая была? Наша обязанность была создать нормальные отношения с Государственной Думой и Советом Федерации. Это законодательный орган, с которым президент должен сотрудничать. И это должно делаться через администрацию. Это так везде сделано. В Соединенных Штатах и везде. Что происходит сейчас?
Да многие политологи говорят о том, что администрация президента практически подменила все остальные
ветви власти. Да, к сожалению, да. И я смотрю, вот, ну вот сейчас вышел указ, только-только сообщили, так сказать, президента о создании, вот последний сегодняшний был указ, так же, как о Сочи. Ну вот это не президентское, в общем, дело, правительственное дело. Ну, скажем, указ по Сочи. Почему должен быть указ? Почему не постановление правительства? Угу. То есть исполнительная власть у нас одна. И президент к этой исполнительной власти не имеет отношения. Он ее только формирует. У него свои задачи, свои дела. Но сегодня создалась такая ситуация, когда фактически президент стал руководителем, в том числе и исполнительной власти. Это было у нас. У нас было до 93-го года, когда новую конституцию приняли. Президент был, возглавлял исполнительную власть. Он возглавлял правительство. Поэтому я не очень понимаю, что сегодня происходит. Хотя многие вещи из конституции, они как бы не то, что забыты, а сделали, наши руководители сделали, власть сделала вид, что их нет. Что мы можем жить по своим, так сказать, понятиям, не по конституционным. И в этом плане, конечно, произошла страшная путаница, а если две власти застыковались, если президент не является координатором всех ветвей власти, тогда и происходит то, что мы начинаем не доверять тому, что у нас есть разделение властей. А его фактически и получается нет, потому что президент завладел Государственной Думой, административным путем и другими, так сказать, всякими этими усилиями сделал так, что там партия, которую он не возглавляет, но которая провозглашает, что мы принимаем все то, что нам дает президент, да, значит, одна ветвь получается полностью, так сказать, президентская, исполнительная власть полностью президентская, значит, что остается? Суды. Вот мы и подозреваем, что суды тоже не свободны.
Сергей Александрович, я знаю по вашим высказываниям в прессе, по вашим статьям, что вторая половина 90-х годов, вернее, второй срок президента Ельцина вам, мягко говоря, не очень нравился как период и то, как вели себя придворные президенты Ельцина. И поэтому вы приветствовали некоторую санацию, которая произошла в верхних эшелонах власти с приходом Путина. Но в последнее время вы довольно жестко говорите о результатах его правления, как о свертывании демократии и демократических институтов. Как это связано?
Ну, на самом деле, это налицо, в общем-то. Потому что...
Так можешь предложить 4 года, не 7 лет, как собирается 4 года без возобновления президентских срок?
Во-первых, надо посмотреть. Мы говорим о выборах, и все время вокруг этой темы, так сказать, идет разговор. Но на самом деле, это позор вообще, а не предвыборная кампания. Я не очень понимаю вообще, что это за предвыборная кампания, когда 3 кандидата отделены в какую-то отдельную клетку посажены, так сказать, их показывают по телевизору, даже мне стыдно на них смотреть, вот честно говоря. Если это равенство, если они все равны на предвыборной кампании, тогда они должны быть за одним столом. Или разошлись все. Но они и не разошлись, этих именно скомпоновали вот так, как-то вместе, да? И один говорит, я... не участвую в этом деле, я буду работать. Я себе на минуточку представил, вот какое-то собрание коллектива большого. Собирается в зале собрание коллектива, и директор говорит, вот выдвинули одного кандидата из зала, второго кандидата, третьего кандидата из зала, и директор говорит, а я выдвигаю вот своего заместителя, он будет руководителем этого института. Но вы тут поговорите, а мы с ним пошли работать. Я себе представляю, как бы зал среагировал на это дело. Это примерно ведь то же самое, да, в масштабе страны. И тогда люди уже заговорили о том, что, ну, что, какие выборы, у нас президент уже есть, да, у нас премьер уже есть. Уже все разговоры свелись к тому, как они будут делить между собой, так сказать, власть, где, на каком этапе они поссорятся. Вообще, где глупости мы занимаемся. Вместо того, чтобы подискутировать о том, какой путь мы прошли, какие ошибки мы сделали, действительно, чего мы достигли, и как мы пойдем дальше, и какими методами мы будем, так сказать, это все осуществлять. Вот о чем надо говорить сейчас.
Вы пойдете на
выборы? А мы все больше и больше скрываем свои недостатки, все меньше и меньше говорим о них, но все больше и больше выпячиваем какие-то хорошие стороны, которые, я абсолютно убежден, завтра они уйдут, многое из этого обернется недостатками. Зачем же мы все голову морочим? Когда это все можно предотвратить на этом пути. С тем, чтобы потом не говорить опять, что мы с вами не следуем преемственности. Преемственность должна быть свободной, она не должна быть насильной.
На выборы надо ходить в нашей стране?
Не знаю, мне очень неохота
на эти выборы. А вы пойдете?
Я не пойду.
Именно на эти выборы?
Я не пойду на выборы.
А на предыдущие ходили, пропускали?
Но на тех выборах я не был, потому что я был в Италии. Но мне неохота идти, потому что я понимаю, все решено. Ведь, понимаете, психологическое давление идет. 73% уже готовых голосов есть за Дмитрия Анатольевича. Ну, 73% есть, ну, ради бога, ну, без меня.
Но, с другой стороны, мы знаем еще одно свойство пропагандистской машины, когда машина говорит одно, а люди думают другое, может быть.
Сегодня
если пойти
обстановка,
на выборы,
к сожалению,
решение,
нет
может
такая.
Быть, другим нет.
Я думаю, что довольно сильно поработали аналитики и психологи, потому что это не просто так делается. Если в течение там, года-двух вот идет такая активная пропаганда с анализом, так сказать, того, что происходит в обществе, то при этом, я думаю, что значительная доля приходится на то, что люди еще не осознают, что происходит на самом деле.
Напомню...
Конечно, безусловно, в стране стабильнее стало. Конечно, безусловно, лучше там жить стали. Но кто-то, я не помню, Немцов что ли сказал, говорит, все лучше, все хорошо, но жить стало противнее вообще. Вот что-то в этом есть вообще.
Сергей Филатов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мнение еще одного эксперта – это Алексей Митрофанов.
В политическом плане Сергей Александрович всегда пытался удержать страну от крена в сторону чрезмерного использования силовых средств и методов. И известно, что он был убежденный сторонник парламентских методов управления страной, активной демократии и свободы слова, хотя эта свобода слова доставляла ему большие неприятности подчас. Но наступила силовая эпоха, особенно ее приблизила Чеченская война, как бы это уже была эпоха других людей, да, которые говорили, что можно решать задачи оперативно, там, иным путем. Я думаю, что если бы была бы возможность более длительное время находиться ему на этом посту, конечно, в России была бы более равновесная политическая система.
Алексей Митрофанов, вы сторонник демократии или все-таки вы писали президентскую конституцию? Сочетается одно с другим.
Я, Леша, во-первых, хочу сказать спасибо за слова, которые он сказал. Понимаете, Конституция вообще на самом деле была сделана конституционным совещанием. И, по-моему, 12 июля она была принята тогда, как проект Конституции. Мы делали новую Конституцию на базе этой, уже с учетом того, что произошло в стране. Нам очень важно было заложить такие отношения и Конституции, и между ветвями власти, чтобы не было повторения того, что произошло в 93-м году. Это вот главная была задача. И, конечно, я могу сегодня сказать, что есть вещи, которые, ну, я жалею о том, что, может быть, не дали мы тех больших полномочий, которые нужно было дать парламенту в Конституции.
Под влиянием момента в какой-то степени.
Да, под влиянием того момента. Но, честно говоря, мы считали, что это можно будет сделать и законодательством в последующем. Но никто не думал, что так власть сольется исполнительная и законодательная, что ни одного шага, в общем-то, в этом направлении сделать. Но кто мог предполагать, например, в Конституции есть такой пункт, захват власти является грубейшим, да, там, тяжким преступлением государственным и карается в соответствии с федеральным законом. Кто мог думать, что закон такой не будет принят? О нем вообще забыли, даже не упоминают его. А на самом деле закон-то очень нужный.
Сергей Александрович, тает время, к сожалению. О многом хотелось поговорить. О вашей деятельности на Кубе. Вы ведь и там работали. Был, в металлургической промышленности, на заводе «Серп и молот». Вообще история такая богатая. Значительная часть вашей жизни прошла, собственно, не в думах, наверное, о политике государства. Кстати, кто-то из слушателей спрашивал, не буду уже искать, кто вы. Были членом КПСС, да?
Да, конечно.
Да, вышли.
17 июля я вышел в числе 57 депутатов из 90-го года, из КПСС. Ну, я тоже, как и многие, наивно думал, что будет возможность из КПСС сделать две партии. Но, во-первых, когда у нас в районе избирали, уже там шел отбор такой, чтобы никаких, так сказать, двойных стандартов там не было среди делегатов съезда. И тогда вот последний раз мы побывали на совещании, которое проводил Горбачев, и подали заявление о выходе из партии.
Вот сейчас, вспоминая свою жизнь, вам вспоминаются в первую очередь те бурные 90-е годы работы в администрации президента или те долгие годы, когда вы работали на производстве, собственно?
Вы знаете, они сами по себе. У меня же несколько как бы жизней было. Вот учеба, да, Потом серп и молот и Куба – это такая производственная была чисто работа. Потом Немедмаш – это была научно-производственная работа. Очень интересная, очень перспективная. И я там получал, конечно, колоссальное удовольствие, потому что направления были, ну, вот прямо сегодняшние еще, они горячие еще.
В 90-е годы
мы это же государственную премию получили там за уникальную установку, которой в мире до сих пор еще нет. Совмещение литья и проката одновременно. И вот четвертая жизнь, считаете, это вот политики, да, то, что я попал в депутаты, когда меня вытолкали из института, и, ну, какая из них, это тревожнее, безусловно, потому что я помню 5 ночей, которые практически плохо спали, потому что не знали, что будет утром. В какой стране мы поднимемся. Но когда референдум проходил, кто знает, если бы референдум не поддержал Ельцина и потребовал, скажем, его досрочных выборов, при тех полномочиях, которые имел съезд народных депутатов и Верховный Совет, я могу себе представить, что было в стране.
Меньше 30 секунд у нас до конца. Вы бы хотели, чтобы ваши дети, внуки, теперь уже правнуки, жили в какой стране?
Я хочу, чтобы они жили, конечно, в демократической стране, при свободе, чтобы никто за ними не следил, чтобы никто их не прослушивал, ну, просто так. Чтобы они спокойно могли свободно выбирать себе профессию и в этой профессии работать. И то, что сейчас происходит с ними, я очень этому рад и доволен. И дай Бог, так будет дальше продолжаться.
Спасибо вам огромное за то, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Напомню, что гостем программы «Без дураков» был Сергей Филатов.
Спасибо. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».